Глава 16. В эту ночь трижды звонил телефон, но всякий раз, как Карл снимал трубку, на другом конце молчали. За завтраком он спросил Мортона и Еспера, не замечали ли они в доме чего-нибудь необычного, но полусонные домочадцы отвечали только недовольными взглядами. «Может быть, вы вчера забыли запереть дверь и закрыть окна?» — спросил Карл. «Господи, как же достучаться до их дремлющего сознания?» Еспер пожал плечами. Добиться от него толку в столь ранний час было не легче, чем выиграть в большой лотерее «Утопия». Но Мортон хоть что-то пробурчал себе под нос. После завтрака Карл обошел вокруг дома, но не углядел ничего необычного. Замок входной двери не был поцарапан, окна тоже в порядке. Ему наносили визит умелые взломщики. Потратив 10 минут на обследование, он сел в служебный автомобиль, оставленный среди серых бетонных зданий, и вдруг почуял запах бензина. О, черт! Карл мгновенно распахнул переднюю дверцу, боком вывалился на бетон парковки и покатился по ней. Найдя укрытие за фургоном, он замер, ожидая, что сейчас Магнолия Ванген озарится вспышкой пламени и грохнет взрыв, от которого по всей улице вылетят стекла. «Карл, что случилось?» — раздался рядом спокойный голос. Обернувшись, Карл увидел Кенна, своего соседа и партнера по частым гриль-вечеринкам. Несмотря на утреннюю прохладу, тот был в одной майке и не мерз. «Стой, не двигайся», — приказал Карл, всматриваясь в улицу Рёнехольц-Парквей. На ней незаметно было ни малейшего движения, разве что на подвижном лице Кенна удивленно шевельнулись брови. Возможно, когда Карл в следующий раз подойдет к машине, где-нибудь нажмут кнопку радиоуправления. Или будет достаточно одной искры от включенного зажигания. «Кто-то покопался в моей машине», — сказал Карл, перестав вглядываться в крыши зданий и сотни окружающих окон. В первую минуту он подумал вызвать полицейских техников, но отбросил эту мысль. Те, кто хотел его припугнуть, не оставляют после себя отпечатков пальцев. Надо было принять случившееся и ехать на поезде. И кто же он теперь, охотник или жертва? Похоже, что в данном случае то и другое одновременно. Едва Карл вошел в кабинет и снял пальто, как перед ним выросла роза с черными, как сажа, ресницами. «Механики из транспортного отдела сейчас в Аллерёде», сообщила она, выгнув брови дугой. «Говорят, с твоей машиной ничего серьезного. Немного подтекает бензиновый шланг. Спрашивают, насколько это, по-твоему, представляет интерес?» Скучающе, как в замедленной съемке, она опустила веки, но Карл сделал вид, что не заметил. За свой авторитет надо бороться с самого начала. «Карл, мне сейчас отчитаться в поручениях или подождать, пока пары бензина выветрятся из твоей головы?» «Выкладывай», — сказал он, закурив и откинувшись в кресле. «Авось механики сообразят забрать машину в управление. Начнем с несчастного случая в плавательном бассейне Беллахой. Здесь мало что можно добавить. Парню было 19, и его звали Коре Бруно». Роза выразительно посмотрела на Карла с улыбкой, от которой ямочки на щеках проступили еще сильней. «Бруно, как тебе это нравится?» Кажется, она едва удержалась от смеха. «Он был хороший пловец и вообще спортивный парень. Родители жили в Стамбуле, но дедушка с бабушкой в Эмдрупе, неподалеку от бассейна в Беллахой. Обыкновенно он проводил у них выходные», Роза полистала свои бумаги. «В отчете его смерть названа несчастным случаем, произошедшим по вине самого Коре Бруно. На 10-метровом трамплине надо быть внимательнее». Роза сунула шариковую ручку в свою прическу, но вряд ли она там долго удержится. С утра шел дождь, так что парнишка, вероятно, поскользнулся на мокрой доске, собираясь, как я думаю, продемонстрировать перед кем-то свою ловкость. Рядом с ним никого не было, и никто не видел, как это в точности случилось, но он упал на кафельный пол, и голова его была развернута на 180 градусов. Карл посмотрел на Розу. На языке у него уже вертелся вопрос, но она продолжила, не дожидаясь его реплики. «Да, еще. Кора учился в школе-пансионе вместе с Кирстен Марией Лассен и остальными из той компании, но на год старше. Ни с кем из школы я пока не общалась, но могу это сделать». Тут Роза умолкла так же внезапно, как останавливается пуля, попавшая в бетонную стену. Карл еще не привык к такой форме общения.
«Понемногу доделаем, что еще остается? Ну, а как насчет Кимми?»
«Ты действительно считаешь, что она является важным членом этой группы? Почему?»
«Похоже, надо сосчитать до 10», — подумал Карл и задал следующий вопрос. «Сколько за это время исчезло девушек?» «Только одна. К тому же этой девушке, вероятно, хотелось бы изменить свой нынешний статус, поэтому она меня особенно интересует. Если Кимми жива, она может знать ответы на многие вопросы. Как по-твоему?»
«Кто сказал, что она хочет изменить свой нынешний статус? Многих бродяг никакими силами нельзя загнать в дома».
«Если она так любит болтать, он этого просто не выдержит. Роза, повторяю вопрос. Что ты нашла относительно Кимми?»
«Знаешь что, Карл? Прежде чем мы перейдем к этому пункту, хочу сказать тебе. Надо позаботиться о втором стуле, чтобы нам с Асадом было куда сесть, когда мы приходим к тебе с докладом. Если расписывать все в подробностях, топчась на пороге, этого никакая поясница не выдержит».
«Ну так и топталась бы где-нибудь еще», — мысленно ответил Карл. «Ты же, наверное, уже присмотрела подходящий стул в каком-нибудь каталоге», — произнес он, затянувшись поглубже.
Она не ответила, но Карл понял, что завтра тут, по всей видимости, уже будет стоять второй стул. В регистрах населения о Кирстен Марии Лассен не так много. Социальной помощи она, во всяком случае, никогда не получала. Ее исключили из третьего класса гимназии, и затем она продолжала образование в Швейцарии, но об этом у меня нет никаких сведений. В качестве последнего места пребывания указано, что она жила у Бьярна Тёгерсона на Арневанген в Брёнсхой. Я не знаю, когда она оттуда выехала, но мне кажется, прямо перед тем, как Тёгерсон явился в полицию с добровольным признанием. Так что, по-видимому, это произошло в мае-июле 96-го года. А до этого, с 92-го по 95-й, она проживала у мачехи на улице Киркевой в Ордрупе.
«У тебя, конечно, есть полное имя и точный адрес этой дамы». Не успел он договорить, как Роза протянула желтый листок. Женщину звали Кассандра Лассен. Такого имени он никогда не встречал. «А отец Кимми, он жив?»
«Да, его зовут Вилли К. Лассен. Он пионер в сфере программного обеспечения и живет в Монте-Карло с новой женой и новенькими детками. Где-то у меня на столе лежит эта справка. Он родился в 30-м году, так что можно сказать, это очень крепкий мужик. А может, просто жена кулема». Тут Роза улыбнулась во все лицо и рассмеялась тем переливчатым смехом, который, как знал Карл, рано или поздно выведет его из душевного равновесия. «Я нигде не нашла сведений, чтобы Кирстен Мария Лассен ночевала в каких-нибудь известных ночлежках, которые мы проверяем в первую очередь», — продолжала Роза, отсмеявшись. «Но она ведь могла снять комнату, а хозяева не сообщили об этом в налоговую службу. Моя сестра только этим и спасается. Держит одновременно 4 квартирантов. Надо же на что-то кормить 3 мальцов и 4 кошек, раз муж оказался подлецом и смылся из дома».
«Думаю, Роза, тебе лучше не распространяться об этом передо мной. Как-никак я все-таки страж закона». Она замахала на него обеими руками. «Боже упаси!» — говорил ее взгляд. «Только не выдавай меня, я все поняла». «Но есть справка о госпитализации Кирстен Марии Лассен. Летом 96-го года она попала в больницу Биспебьорг. У меня нет ее истории болезни. У них там даже ради справки о том, что было вчера, надо перерыть целый архив. Я узнала только дату госпитализации и дату, когда она исчезла».
«Исчезла из больницы? Во время лечения?»
«Не знаю наверняка, но там точно есть пометка, что она покинула больницу самовольно».
«Как долго она там пробыла?»
«Дней 9-10. Роза пролистала желтые листочки. Вот, с 24 июля по 2 августа».
«2 августа. Это дата рёрвикских убийств. Прошло ровно 9 лет».
Роза растерянно выпятила нижнюю губу. Видно было, она страшно злится на себя, что не сообразила.
«В каком отделении она лежала? В психиатрии?»
«Нет, в гинекологии».
«Так...» Карл побарабанил пальцами по столу.
«Постарайся все же раздобыть историю болезни. Поезжай сама и предложи свою помощь, если понадобится». Она отрывисто кивнула.
«А как у тебя с газетными архивами? Ты просмотрела сообщения?»
«Да, но из них мало что вынесешь. Судебные заседания 87-го года были закрытыми, и в связи с задержанием Бьярна Тёгерсона Кимми ни разу не упоминается». Он глубоко вздохнул. Только сейчас до него по-настоящему дошло. Участники школьной группы ни разу не были публично упомянуты поименно. Они тихо и спокойно продолжали свое восхождение по социальной лестнице, пока не забрались на самую вершину. Формально они ни в чем не замешаны. Понятно, они хотят, чтобы все и дальше так оставалось. Но почему они просто не обратились к нему, чтобы объясниться, зная, что он занимается этим делом? Какого черта им вздумалось тогда запугивать его таким дилетантским и никуда не годным способом, что могло только возбудить подозрения и вызвать противодействие?
«В 96-м она исчезла», — заметил Карл. «А в средства массовой информации не подавали объявления о розыске?»
«Ее никто не разыскивал. Ни так, ни через полицию. Семья ничего не сделала».
Карл кивнул. «Хорошенькая семейка. Значит, в газетах о Кимми ничего нет. А как насчет светских приемов и прочего в этом роде? Неужели она не бывала на таких мероприятиях? Обыкновенно люди ее круга там болтаются».
«Не имею представления».
«Вот этим и займись. Поспрашивай в еженедельниках. Свяжись с Госсипом. В их архивах чего только нет. Какая-нибудь подпись под картинкой или что-нибудь еще в этом роде наверняка попадется».
Ее взгляд ясно выражал. Она уже почти махнула рукой на такого безнадежного человека, как он. «Ее историю болезни уж точно придется искать долго. Так с чего же мне начинать?»
«С больницы. Но и про еженедельники не забудь. Стервятники пера любят таких, как она. У тебя есть ее персональные данные?»
Роза протянула ему листок. «Ничего нового. Кимми родилась в Уганде. Братьев и сестер не имеет. В детстве меняла место жительства каждые 2 года. Жила в Англии, США и Дании. Когда ей исполнилось 7 лет, родители развелись. И, как ни странно, право воспитывать ребенка досталось отцу. День рождения у нее, кстати, в сочельник».
«Карл, ты забыл еще спросить 2 вещи. По-моему, это нехорошо с твоей стороны».
Он поднял глаза и посмотрел на Розу. Если смотреть снизу, она напоминала сейчас маленькую и толстенькую копию Круэллы де Виль в тот момент, когда та приготовилась похитить 101 далматинца. «Может быть, действительно, не мешает поставить напротив еще один стул, чтобы немного изменить перспективу».
«Что такое?» — отозвался он, не особо интересуясь ответом.
«Ты не спросил про столы, которые там, в коридоре. Они уже пришли, но стоят в коробках несобранные. Нужно, чтобы Ассад мне помог.
Ради бога, если он в этом разбирается. Но его, как ты сама видишь, сейчас нет.
Он на полевой работе, ловит мышку.
Ну а ты?
Он медленно покачал головой. Собирать с ней столы еще чего не хватало. О чем же еще я тебя не спросил? Уж скажи, будь любезна.
Всем видом она выразила нежелание отвечать на этот вопрос, но все же произнесла. Если мы не соберем эти столы, я не стану копировать всю остальную муть, которую ты мне надавал. Ты мне, я тебе.
Карл сделал глотательное движение. Через неделю ее тут не будет. В пятницу пускай понянчится с чертовыми трескоедами из Норвегии, а потом ее коленкой под зад и вон отсюда.
А второе, я поговорила с налоговой службой. С 93 по 96 год Кирстен Мария Лассен работала и получала зарплату.
Работала?
Карл чуть не подавился очередной затяжкой. Где?
Два места работы с тех пор закрылись, но третье по-прежнему существует. Кстати, там она продержалась дольше всего. Это зоомагазин.
Она была продавщицей в зоомагазине?
Не знаю. Об этом тебе придется самому у них спросить. Магазин и сейчас находится по тому же адресу. Эрбек-Гаде, 62 на Амагере. Фирма называется Nautilus Trading.
Карл записал адрес. С этим придется немного подождать.
Ну вот, это все.
Роза подняла брови, склонила голову и кивнула.
Чуть не забыла.
Не за что, Карл.
Это тебе спасибо.